Глава 19. День 16. Телевизор. Когда на следующее утро следственная группа встретилась в кабинете Харри, оказалось, что из 7 вошедших в список Катрины брат людей, которые разговаривали с Ветлесоном в день убийства, сотрудничать отказался только один. «Арви Стёп», — хором произнесли Бьорн Холм и Магнус Скарре. Катрина, брат, многозначительно промолчала, а Харри сказал: «Я разговаривал по телефону с адвокатом Кроном. Он ясно дал понять, что Стёп не желает отвечать на вопрос относительно своего алиби и на другие вопросы. Мы, конечно, можем его арестовать, но у него есть полное право никаких показаний не давать. Единственное, чего мы добьемся... оповестим весь мир, что Снеговик жив и по-прежнему на свободе. Хотелось бы знать, с чего это он вдруг онемел. Комедию ломает? Или ему вправду есть что скрывать?» «Но звезда, суперизвестный человек и вдруг убийца!» — недоумевал Скарре. «Да быть такого не может!» «Оджей Симпсон», — выпалил в ответ Холм, — «Роберт Беретта Блейк, Фил Спектр, отец Марвина Гея». Оджей Симпсон, известнейший игрок в американский футбол и актер, в 1994 году обвинялся в убийстве бывшей жены и ее любовника. Оправдан. Роберт Блейк Беретта — американский актер, снимавшийся в сериале «Беретта». В 2002 году был привлечен к суду за убийство жены. Оправдан. Фил Спектр — один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки. В 2009 году 69-летний Спектр приговорен к 19 годам тюрьмы за убийство актрисы Ланы Кларксон. Американский певец, композитор и продюсер Марвин Гей был убит своим отцом в 1984 году.
«Да кто таков этот Фил Спектр?»
«Давайте быстренько ваше мнение. Есть Степу что скрывать или нет? Не думай, валяйте, Холм!»
Бьорн Холм почесал свои котлетообразные бакенбарды.
«Подозрительно, что он на конкретный вопрос не хочет отвечать. Видать, связан-таки со смертью Ветлесона.
Брат!»
«Мне кажется, Степа только забавляет, что он находится у нас под подозрением. Его газета ничего об этом деле рассказать не может, зато нынешняя ситуация укрепит его имидж аутсайдера, мученика за правду».
«Точно», — подхватил Холм. «Я поменял мнение. Он бы не стал так рисковать, кабы и впрямь был виновен. Он спит и видит оказаться в центре сенсации».
«Скарре, блефует он. Это просто чушь. Любимые игра либералов в права личности и все такое».
«Ну ладно», — сказал Харри. «Допустим, вы правы, и он не врет. Тогда нам надо попытаться выкинуть его из дела, причем как можно скорее, а самим двигаться дальше. Можем мы выяснить, кто находился с ним во время убийства?»
«Можем», — ответила Катрина. «Я звонила одной знакомой. Девчонка работает в «Либерале». Она сказала, что за пределами редакции Степ не слишком общительный малый и время в основном проводит в квартире на Акербрюге в гордом одиночестве. Если не приводит к себе женщин, конечно».
Харри посмотрел на Катрину. Она напоминала ему чрезмерно усердного студента, который вечно опережает профессора на целый семестр.
«Значит, дамочки к нему залетают стаями?» — усмехнулся Скарре.
«По отзывам моей подруги, Степ — большой проказник по этой части. Как только она сама попала в его поле зрения, он дал ей понять, что если она хочет оправдать его профессиональные ожидания как журналист, ей придется раздвинуть ноги».
«Вот сукин сын!» — фыркнул Скарре.
«Да, она того же мнения», — подтвердила Катрина. «Но как бы то ни было, теперь она журналист до мозга костей».
Холм и Харри хохотнули.
«Спроси у нее, может, она назовет парочку его подружек?» — попросил Харри, вставая с места. «А потом позвони, пожалуйста, другим служащим редакции и задай тот же вопрос. Пусть чувствует, что мы дышим ему в затылок. Ну, погнали».
«А ты?» — спросила Катрина, оставаясь на месте.
— Что я?
— Ты-то нам не рассказал, как ты считаешь, врет он или нет?
— Ну, — улыбнулся Харри, — во всяком случае, не все, что он сказал, было правдой.
Все уставились на него.
Он сказал, что не помнит, о чем беседовал с Ветлесоном во время последнего телефонного разговора.
— И что?
— А то... «Если ты узнал, что парень, с которым ты недавно разговаривал, разыскивался как серийный убийца и к тому же покончил с собой, Разве ты не попытаешься немедленно вспомнить весь разговор, вертя так и это каждое слово, чтобы понять, мог ты раньше обо всем догадаться или нет?»
Катрина медленно кивнула.
«Кроме того, — продолжал Харри, — меня интересует, почему Снеговик объявился, написав мне то странное письмо еще до того, как я стал его искать. А теперь, когда я подошел к нему достаточно близко, он так расстроился, что попытался подложить вместо себя Вятлесона».
«Может, у него в обоих случаях был мотив, — предположила Катрина. — И он специально указал тебе на Вятлесона? Может, у него с ним были какие-то особые счеты, и он показал тебе дорогу, по которой ты должен идти?»
«Или, может, — вступил Холм, — он просто хотел эдак щелкнуть тебя по носу. Убил Вятлесона, затаился и втихаря празднует победу».
«Да бросьте! — фыркнул Скарре. — Вас послушать, так можно подумать, что между Снеговиком и Харри какие-то личные разборки».
Все трое молча посмотрели на него.
«А что? Что такое-то?» — наморщил лоб Скарре.
Харри снял пиджак с вешалки.
«Катрина, поезжай, пожалуйста, опять к Боргхильду. Скажи, что теперь мы имеем полное право ознакомиться с медицинскими картами. Я прикрою, если надо. И потом расскажешь, что там у Арви Степа. Ну, все сказали, а то я уже пошел».
«Та женщина из Твейты», — напомнил Холм, — «Камилла Лосиус. Ее до сих пор не нашли».
«Держи на контроле, Холм».
«А ты куда?» — спросил Скарре.
Харри улыбнулся.
«Пойду поучусь играть в покер».
Харри стоял у двери валенка на 7-м этаже блочного дома на Фрогнер-Плас и чувствовал то же самое, что и много лет назад, когда во время каникул жил в Упсале. Там, за этой дверью, последний шанс, последний выход из положения, потому что всем остальным ребятам он уже звонил. Валенок, или Асберн Валенок, как его назвали при рождении, открыл и молча посмотрел на Харри. Он тоже знал, как и тогда, последний шанс. За маленькой прихожей располагалась 30-метровая квартира, которую при желании можно было назвать гостиной, совмещенной с кухней, а без такового комнатенкой с кухонькой. Какая ж тут стояла вонь! Дело в том, что у Валенка жутко потели ноги. Потели и воняли. Он унаследовал эту особенность, как и прозвище, от своего отца, который был уверен, что простая деревенская обувь впитывает неприятные запахи. Правда, у Валенковой вони был один плюс. Она заглушала любые другие запахи. Горы немытой посуды, куча окурков, пропитанные потом футболки, развешанные по спинкам стульев. Все это уже никого не трогало. «Наверное, не врали», — подумал Харри, — «что именно вонь от ног Валенка послужила причиной его грандиозного проигрыша в полуфинале чемпионата по покеру в Лас-Вегасе».
«Давненько», — буркнул Валенок. «Да, спасибо, что нашел время встретиться».
Валенок улыбнулся, как будто Харри отмочил шутку. А Харри, у которого не было никакого желания оставаться здесь ни на минуту сверх необходимого, перешел к делу.
«Так почему главное в покере увидеть, когда блефуют твои соперники?»
Валенок, видимо, тоже был не прочь пропустить светские разговоры.
«Народ считает, что покер — это подсчет, ставки и теория вероятности. Но когда играешь на высоком уровне, все игроки могут делать одинаковые ставки, так что дело вовсе не в этом. Лучших из лучших отличает умение видеть остальных насквозь. Перед тем, как отправиться в Вегас, я знал, что буду там играть против лучших из лучших. А как они играют, я видел по спутниковому каналу Gamblers. Записал их игры на видео, и когда парни блефовали, изучал каждый, даже самый незначительный жест. Прокручивал на медленной скорости, отмечал мельчайшие детали мимики, что и как они говорили, как себя вели. И когда я это все отработал как следует, я уже мог предугадать, есть ли у любого из них на руках приличные карты, или он блефует. Один почесывал себе правую ноздрю, другой гладил пальцем рубашку карт.
так что я отправился туда в полной уверенности, что смогу победить. Но, к сожалению, не подумал, что у меня и самого-то куча признаков, по которым меня можно просчитать. От горького смеха, прозвучавшего как рыдание, все большое бесформенное тело Валенка заколыхалось. «Выходит, когда я буду допрашивать какого-нибудь парня, ты увидишь, врет он или нет?» Валенок покачал головой. «Все не так просто. Во-первых, мне нужно посмотреть на него на видео. Во-вторых, я должен увидеть его карту и понять, когда он блефует. Тогда я смогу сравнить и проанализировать, как он ведет себя, когда лжет. Ведь так настраивают детектор лжи, да? Сначала человек должен произнести чистую правду, назвать свое имя, например, а потом что-то, о чем заведомо известно, это вранье. Сравните, вот тогда с определенной долей вероятности можно сказать чистую правду, значит, перебил его Харри. И чистую неправду. На одной кассете. Но, как я и говорил тебе по телефону, я ничего не гарантирую.
Харри нашел Беату Лен в обители скорби. В комнате, где раньше, пока числилась в отделе ограблений, Беата проводила почти все свои рабочие часы. Обителью скорби называли кабинет без окон, напичканный видеомагнитофонами и прочей техникой всех мастей, на которой просматривали записи ограблений, увеличивали снимки, идентифицировали людей по фотографиям и аудиозаписям телефонных разговоров. Но теперь Беата Лен была начальником криминалистического отдела, частично пребывая при этом в отпуске по уходу за ребенком. Аппаратура работала, и от сухого горячего воздуха на ее бледных, почти бесцветных щеках расцвел румянец. «Привет», — сказал Харри, закрывая за собой тяжелую металлическую дверь. Маленькая подвижная женщина поднялась с места, и они обнялись. Оба были слегка смущены. «Ты похудел», — сказала она. Харри пожал плечами и спросил, «Как дела? И все такое?» «Грегор спит, когда положено, ест, что положено, и почти не плачет», — улыбнулась она. «Для меня сейчас это главное». Он подумал, надо сказать что-нибудь про Халворсона, чтобы показать, что он помнит о нем. Но правильные слова не шли на ум. Беата, будто посочувствовав этим мукам слова, спросила, как его дела. «Все в порядке», — ответил Харри и опустился в кресло на колесиках. «Не самые плохие в мире. Но вот ты спросила, и я понял, что дела-то у меня неважнецкие». Беат повернулась к мониторам, нажала на кнопку, и люди на экране помчались спиной вперед к выходу, над которым сияла огромная надпись «Стуру-центр». «Я параноик», — стал объяснять Харри. «У меня ощущение, что я ищу человека, а на самом деле он мной манипулирует, что все перевернулось с ног на голову, и он заставляет меня поступать так, как ему хочется. У тебя такое бывает?»
«А как же?» — ответила Беата. «Моего человека зовут Грегор».
Она остановила перемотку.
«Видал, что я нашла?»
Харри подъехал на кресле поближе. Беата Лен обладала феноменальной особенностью — стопроцентной памятью на человеческие лица. Она была как живая картотека, и это был не миф.
«Я изучила фотографии всех, кто причастен к делу», — сказала она. «Мужья, дети, свидетели и так далее. И обнаружила нашего старого знакомого».
Беата перематывала пленку кадр за кадром.
«Вот он», — показала она.
Крупнозернистое черно-белое изображение дрожало, фокус расплывался.
«Где?»
— спросил Харри и почувствовал себя придурком, как это бывало всегда, когда они с Беатой работали над расследованием вместе.
«Вон! Это тот же человек, что и на этом снимке». И она достала из папки фотографию. «Может он быть тем человеком, который на тебя охотится, Харри?»
Харри изумленно уставился на снимок. Потом медленно кивнул и вынул трубку. Катрина, брат, ответила буквально через секунду. «Надевай пальто, встретимся в гараже», — бросил Харри. «Поедем, прокатимся». Харри поехал по Ураниенборг-Вейн и Майор-Стувейн,
чтобы не застрять на светофоре на Букстадвейн. «Она уверена, что это он?» — спросила Катрина. «Качество картинки у камеры слежения такое, что...»
«Если Беата Лен говорит, что это он, значит, это он. Позвони нашему, узнай его номер телефона».
«А он у меня есть в мобильном», — сообщила Катрина и полезла за трубкой.
«Ты что, забиваешь в записную книжку номера всех причастных к делу?» — покосился на нее Харри.
«Ага. Отвожу им специальную группу. А потом, когда расследование закончено, уничтожаю. Попробуй. Знаешь, как приятно. Просто потрясающее ощущение, когда нажимаешь на «делит». Очень так конкретно».
Харри остановился перед желтым домом в районе Хофф. В окнах было темно.
«Филипп Беккер», — вздохнула Катрина, — «подумать только».
«Учти, мы должны с ним просто поговорить. Может, у него были какие-то вполне обычные причины позвонить Ветлисону».
«Из автомата?»
Харри посмотрел на Катрину. Под тонкой кожей на виске у нее билась жилка. Она взглянула на него, и он перевел глаза на окно гостиной. «Пошли».
В тот самый момент, когда он взялся за ручку двери, зазвонил его мобильный.
«Да?»
Голос в трубке звучал возбужденно, но докладывал короткими, четкими фразами. Харри два раза сказал в трубку «Угу», один раз изумленно «Что?» и один раз «Когда?».
«Позвони в центральную диспетчерскую», — приказал Харри Катрине. «Попроси прислать сюда две машины, только я прошу, без сирен. Пусть остановится одна в начале квартала, другая в конце. Там же паренек. Не следует заставлять папашу Беккера излишне нервничать. Хорошо?»
Харри наклонился к Катрине и, порывшись, достал из бардачка наручники.
Звонил Холм. Его люди сняли отпечатки пальцев в гараже у пропавшей Лосиус. Сопоставили с другими, которые проходят у нас по делу.
Харри вынул ключи из зажигания, наклонился и достал из-под сиденья металлический ящик. Вставил ключ в замок, открыл его и вынул черный короткоствольный Смит Вессон. Один с переднего крыла машины совпал. У Катрины перехватило дыхание, и она вопросительно кивнула на желтый дом.
«Ага», — ответил Харри, — «профессор Филипп Беккер».
Глаза Катрины брат вспыхнули, но голос оставался спокойным.
«Есть у меня ощущение, что я скоро нажму на «делит».
«Может быть»,
— Харри проверил, все ли патроны на месте.
«Да, двух похитителей женщин с одним и тем же почерком быть не может».
И Катрина повертела головой, словно разминаясь перед боксерским поединком.
«И я так думаю».
«Эх, если б знать об этом, когда мы тут были в первый раз!»
«Почему я, — думал Харри, — в отличие от Катрины, брат, не испытываю почти никакого возбуждения? Почему не тороплюсь провести задержание? От того, что точно знаю, что наступит потом?
А потом будет опустошающее осознание, что он опоздал. Нечто подобное, наверное, ощущает пожарный, глядя на дымящиеся руины. Да, но не в этот раз. В этот раз им владело другое чувство — сомнение. Отпечатки пальцев и записи с туру центра будут, разумеется, приняты в суде, но все равно улик маловато. Этот убийца банальных ошибок не допускал. Да и не мог Беккер быть тем человеком, который прилепил голову Сильвии Оттерсон на туловище снеговика и заморозил полицейского в его собственном холодильнике, который написал Харри: «Ты должен спросить себя вот о чем, кто сделал снеговика».
«Ну что?» — спросила Катрина. «Будем брать сами?»
«Пока ждем, когда подъедут ребята. Потом позвоним».
«А если он не дома?»
«Он дома».
«С чего ты...»
«Посмотри на окно в гостиной. Задержи взгляд на секунду-другую».
Она посмотрела и увидела за стеклом большого панорамного окна белое мерцание, которое он, видимо, давно заметил. Отсвет от экрана телевизора. Они ждали молча, и на улице было тихо. Каркнула ворона, и опять тишина. И тут зазвонил телефон Харри.
Прибыли машины. Прикрытие. Харри коротко обрисовал им ситуацию. Он не желает видеть ни одного парня в форме, пока их не позовут или они не услышат выстрел или крики. «Отключи звук в мобильнике», — посоветовала Катрина, когда он закончил разговор. Харри улыбнулся, сделал, как она сказала, и искоса бросил взгляд на ее лицо. Он помнил, каким оно было, когда они открыли холодильник, но теперь на этом лице не отражалось ни страха, ни волнения, только сосредоточенность. Харри сунул телефон в карман пиджака, где он стукнулся о револьвер. Они выбрались из машины, перешли дорогу и открыли дверь. Мокрый гравий упрямо облеплял подошвы. Харри задержал взгляд на окне в гостиной и проследил за движением тени на белом ковре. Перед дверью Катрина посмотрела на Харри, тот кивнул. Она позвонила. Изнутри донеслось требовательное «динь-дон». Они подождали. Ничего. Ни шагов, ни теней за стеклянной дверью. Харри приложил к ней ухо. Самый простой и удивительно эффективный способ узнать, что делается внутри дома, но ничего не услышал. Даже звуков телевизора. Тогда он отошел на 3 шага назад, взялся обеими руками за край крыши над крыльцом и подтянулся, пока не увидел через окно всю гостиную. Спиной к нему на полу перед телевизором сидел, скрестив ноги, человек в сером пальто. На шишковатом черепе черным нимбом сидели огромные наушники. От них к телевизору шел провод. «У него наушники, он ничего не слышит», — сообщил Харри, опускаясь вниз и наблюдая, как Катрина осторожно нажимает на ручку двери. Резиновые прокладки по периметру двери с легким шорохом отогнулись. «Похоже, нас ждали», — тихо сказала Катрина и вошла в дом. Застигнутый врасплох Харри, беззвучно ругаясь, последовал за ней. Катрина была уже у двери в гостиную и открывала ее. Она стояла в проеме, пока Харри не оказался рядом. Сделала шаг в сторону, миновав небольшой пьедестал, ваза, на котором угрожающе качнулась, но, к счастью, не упала. До человека, сидевшего спиной к ним перед телевизором, оставалось не меньше 6 метров. На экране маленький мальчик неуверенно пытался сделать шаг, держась за палец улыбающейся женщины. Приставка DVD под телевизором сияла голубыми огоньками. Дежавю. Харри уже это видел и чувствовал это горе. Так же тихо было в комнате. Такая же любительская съемка семейного счастья. Контраст между тогда и теперь. Трагедия, которая сыграна почти до конца и ждет лишь финала. Катрина вытянула палец, но Харри и сам успел заметить. Прямо за человеком, между незаконченной головоломкой и игровой приставкой «Геймбой», лежал, словно обычная игрушка, пистолет. «Глок-21», — оценил Харри и почувствовал, как забурлила кровь от внезапного притока адреналина. У них было 2 возможности — оставаться у двери, окликнуть Беккера и разбираться с последствиями конфликта с вооруженным человеком, или разоружить его прежде, чем он их заметит. Харри положил руку на плечо Катрине и загородил ее собой, а сам в это время прикидывал, сколько секунд понадобится Беккеру, чтобы обернуться, схватить пистолет, прицелиться и выстрелить. Самому Харри, пожалуй, чтобы добраться до Беккера, будет достаточно 4 больших шагов. За спиной у Харри не было света, так что тени он не отбросит, а экран телевизора слишком яркий, в нем он не отразится. Харри затаил дыхание и сделал первый шаг, как можно тише. Спина перед телевизором даже не пошевельнулась. Занес ногу, чтобы сделать 2-й, и тут сзади раздался звон. Проклятая ваза упала. Человек резко повернулся, Харри увидел удивленное лицо Филиппа Беккера. Харри застыл, они уставились друг на друга, экран телевизора позади Беккера вдруг погас, Беккер открыл рот, как будто хотел что-то сказать, Белки глаз у него покраснели, а щеки блестели от слез. «Пистолет!» — крикнула Катрина. Харри поймал ее отражение в экране. Она стояла в дверях, широко расставив ноги, вытянув вперед руки, сжимающие револьвер. Казалось, время замедлило ход. Стало тягучей бесформенной материей, и только чувства продолжали жить в реальном времени. Опытный полицейский, каким был Харри, должен был инстинктивно упасть на пол и выхватить оружие, но его остановила яркая, резкая, как стоп-кадр, картинка, пронесшаяся в глубине сознания. Мертвый человек лежит на полу, сраженный пулей опытного полицейского. Опять дежавю. Еще один призрак прошлого. Харри передвинулся вправо, перекрывая Катрине линию обстрела, и услышал за спиной щелчок хорошо смазанного оружия. Звук вставшего на место курка. Палец отпустил спусковой крючок. Пистолет лежал прямо возле левой руки Беккера, на которую он опирался. Костяшки пальцев и запястья побелели, значит, на них приходится вес тела. В правой руке пульт от телевизора. Если Беккер сейчас попытается взять пистолет правой рукой, он потеряет равновесие. «Не шевелись!» — громко сказал Харри. Одно движение Беккер все же сделал. Два раза хлопнул глазами, словно от этого Катрина и Харри должны были исчезнуть. Харри спокойно и уверенно подошел к нему, наклонился и поднял пистолет, оказавшийся на удивление легким. Таким легким, что Харри понял, он не заряжен. Он положил пистолет в карман пиджака рядом со своим револьвером и присел на корточки. В отражении на телеэкране он видел, что Катрина все еще целится в них, в волнении переступая с ноги на ногу. Харри протянул Беккеру руку. Тот отпрянул и повалился на пол. Харри снял с него наушники. «Где Юнос?» — спросил Харри. Беккер посмотрел на него, явно не понимая, ни о чем его спрашивают, ни что вообще происходит.
«Юнос!» — повторил Харри и закричал. «Юнос! Юнос, ты здесь?»
«Тише!» — сказал Беккер. «Он спит». Голос у него был сонный, будто он накачался успокоительным. Он показал на наушники. «Нельзя его будить!»
Харри сглотнул. «Где он?»
«Где?» Беккер помотал своей шишковатой головой. Кажется, он только сейчас узнал Харри. «В своей кровати, разумеется. Все мальчики должны спать в своих кроватях», нараспев добавил он.
Харри полез в другой карман пиджака и достал наручники. «Вытяните руки!» — приказал он.
Беккер опять захлопал глазами.
«Это для вашей же собственной безопасности», — добавил Харри.
Заученная фраза, которую они затвердили еще в полицейской академии. Главное, прежде всего, успокоить арестованного. Но когда Харри услышал, как произносят ее, он понял, почему встал между Катриной и Беккером. Дело было вовсе не в призраках. Он действительно боялся за его безопасность. Беккер вытянул руки, как для молитвы, и стальные браслеты со щелчком захлопнулись на его тонких волосатых запястьях.
«Сидите», — сказал Харри, — «она вами займется».
Он поднялся и подошел к дверному проему. Катрина опустила револьвер и улыбалась ему. Глаза ее сияли удивительным светом, словно где-то в их глубине полыхали угли.
«С тобой все в порядке?» — спросил Харри. «Катрина?»
«Разумеется», — все еще улыбаясь, ответила она. Харри помедлил, а потом стал подниматься по лестнице. Он помнил, где находится комната мальчика, но вначале открыл другую дверь. В спальне Беккера свет не горел, но он различил в темноте двуспальную кровать. Покрывало было откинуто только с одной стороны, как будто Беккер точно знал, что Бирта никогда не вернется. И вот Харри у двери в комнату Юноса. Перед тем, как войти, он прогнал из головы все мысли и образы. Из темноты донеслось мелодичное позвякивание. Харри догадался, в открывшуюся дверь потянуло сквознячком, и в движение пришла музыка ветра из тонких металлических трубочек. У Олега в комнате тоже была прикреплена к потолку такая штука. Харри вошел и увидел, что на кровати под одеялом кто-то лежит. Он прислушался, пытаясь уловить звук дыхания, но слышал лишь тоненькое позвякивание, которое никак не хотело затихать. Он протянул руку к одеялу, и вдруг его сковал иррациональный страх. Рука застыла в воздухе. И все же Харри заставил себя приподнять одеяло и взглянуть на лежащее под ним тело. Это был Йонас. Казалось, он действительно спит, если бы не глаза, широко открытые, глядящие в потолок. На плече у мальчика Харри заметил пластырь. Он наклонился над ребенком и пощупал ему лоб. И вздрогнул, когда понял, что лоб теплый. Тут до его слуха долетел сонный голосок. «Мама?» Харри был совершенно не готов к собственной реакции. Может, так случилось, потому что он вспомнил об Олеге? А может, потому что вспомнил себя самого, как однажды в детстве, еще в Упсале, он проснулся среди ночи и решил, что мама все еще жива. Влетел в родительскую спальню и увидел широкую кровать. Покрывало было отвернуто только с одной стороны. Как бы то ни было, но Харри не удалось удержаться. Слезы вдруг навернулись на глаза, размывая лицо Йонаса, и покатились по щекам, оставляя горячие следы, а потом попали в рот, и Харри почувствовал их соленый вкус.